Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Разница во времени. 20 век. Кризисы в России». Первый выпуск программы Владимира Тольца.
Между Москвой, где записывалась сегодняшняя передача, и Прагой, откуда вы ее слышите, разница во времени 2 часа. Между прошлым, о котором пойдет речь в этой программе, и сегодняшним днем – годы, десятилетия, а то и века. Но минувшее, прорастающее в нашу жизнь нерешенными проблемами и загадками, ароматом безвозвратного и горечью сегодняшнего дня, в который многие склонны винить день вчерашний, предмет постоянного интереса слушателей, вполне сопоставимого со страстью к разговорам о политике, спорте и сексе. Этому живому в нас прошлому и посвящается передача «Разница во времени», которая будет выходить в эфир 2 раза в месяц в это время. Тема сегодняшнего разговора – 20 век. Кризисы в России. В московской студии «Свободы» историки, академик Российской академии естественных наук Юрий Николаевич Афанасьев, специалист по социокультурному анализу российской истории Александр Самойлович Ахиезер, исследователь общероссийского кризиса начала века, автор монографии «Красная смута» Владимир Прохорович Булдаков. На линии связи Берлин, профессор Берлинского университета Михал Рейман. Кризисы воспринимаются обычно как нечто экстраординарное, аномальное. Но вот если мы посмотрим на историю России в 20 веке, то ведь это, на мой взгляд, череда непрерывных кризисов – военных, политических, экономических. 1905 год, японская война, закончившаяся унизительным поражением, и первая пролетарская революция, породившая многочисленные акты городского насилия. 14-17 годы, мировая война и сопряженные с нею миллионные человеческие жертвы. Дальше октябрьский переворот 17 года. Затем гражданская война 17-21 годов, унесшая еще несколько миллионов человеческих жизней и буквально опустошившая страну. А еще советско-польская война 19-20 годов, закончившаяся поражением России. Ну а затем, в начале 20-х, создание системы ГУЛАГа и, как следствие, тогда же уничтожение элиты предреволюционного общества и массовое бегство уцелевших ее представителей за границу. Потом то, что вроде бы считалось взлетом, периоды индустриализации и коллективизации. Но если посмотреть на них иначе, это ведь опять уничтожение крестьянства в его традиционном виде. В начале 30-х, обернувшееся массовым голодом, разве это не кризис? Очистки, большой террор середины и конца 30-х с массовым заточением в лагеря, с расстрелами и смертями, тоже кризис. Затем война 41-45 годов. Опять многомиллионные военные и гражданские жертвы, сильные разрушения в экономике. Кстати, и послевоенное ее восстановление в соединении с новым расширением террора власти против собственных сограждан. Это что, не кризис, что ли? 5 послевоенных десятилетий. Разорительная гонка вооружений с Соединенными Штатами. Разорение, усугублявшееся попытками насаждения коммунистической власти в Карибском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке. Специфически советские формы хозяйствования. Все это привело к окончательному разорению страны. Но добавить к этому еще афганскую войну. Крах Советского Союза. Последовавшее обнищение большинства народа. Чеченское кровопролитие. Это ведь тоже все из той же кризисной обоймы. И вот на фоне этого списка те недолгие, можно сказать, бескризисные или застойные периоды, годы – это исключение скорее. И у меня, естественно, возникает вопрос, обращенный к вам. Может быть, кризисы – это норма развития России в 20 веке, а их отсутствие – аномалия? Прошу вас, Юрий Николаевич.
Можно действительно смотреть на весь 20 век в России как на череду кризисов, которые не сразу просматриваются, как вытекающие один из другого. Вот это один ракурс. Много кризисов. Кризисы разные, да? А как мне кажется, можно посмотреть на эти же факты из другой позиции или выбрать другой подход. Весь 20 век России как перманентный кризис, причиной которого являются какие-то неразрешенные ранее проблемы и в 19-м, и в 18 веке, и далее вглубь веков. Противоречия накапливаются, обостряются, а подлинного разрешения, как в греческой интерпретации, кризис как решение. Вот этого-то и не происходит.
Как катарсис.
Вот мне кажется, историку удобнее, ближе вот такой вот подход. Мне думается, что 20 век и кризисы в России – это нечто из специфической динамики социально-экономической России и вообще из специфики, которая проистекает вот из геополитического положения России между Востоком и Западом, между Европой и Азией. Для того, чтобы лучше понять кризисы 20 века в России, надо немножко заглянуть подальше в века, и тогда они, может быть, получше высветятся.
Такой вопрос уже к Александру Самойловичу. Я понимаю, что вот при такой частотности, что ли, кризисов в России, они, наверное, уже давно как-то высоколобы теоретической наукой и систематизированы, и типологизированы, и каждому дано свое объяснение, в том числе уходящее вглубь веков. Как на все это смотрит общая теория исторического процесса сегодня?
Многочисленные кризисы, которые вы перечислили, которые, наверное, вам можно увеличивать до бесконечности, нуждаются в обобщении. Их слишком много, чтобы можно было бы просто о каждом судить в отдельности. Проблема заключается в том, как найти этот общий подход. Что касается общей теории, то вообще говоря, мне неизвестна какая-то общая теория исторического процесса, которая бы могла дать подход к этим явлениям, о которых вы говорите. Дать подход к нахождению какого-то общего решения этого вопроса. Очевидно, здесь надо начинать с каких-то очень далеких предпосылок, чтобы выйти на эти проблемы. Понятие кризиса часто в данном случае не имеет какого-то вот рационального определения. Ну, войны были всегда и считались очень благородным делом. Сама по себе война – обычное явление в человеческой истории. Это, собственно говоря, новое явление, когда мы начинаем к войнам относиться как к чему-то необычному. Сами по себе войны и даже финансовый кризис не являются каким-то совершенно экстраординарным явлением. Но общее впечатление, когда мы бросим взгляд на историю России 20 века, а может быть и на более длительные периоды, заключается в том, что есть, очевидно, какие-то глубокие сущностные причины, которые приводят к этим множеству такого рода результатам, которые вот вы сегодня назвали. Но я думаю, что все-таки все, что вы назвали, это какие-то верхушки айсберга.
Теперь у меня вопрос к Владимиру Прохоровичу. Вы изучаете ту эпоху, тот пласт в истории российского 20 века, в котором многие из историков усматривают и источник, и первопричину всех последовавших кризисов. Вы исследователь революции. Сама она, если говорить о ней как о кризисе, имеет вот те самые глубокие корни в предшествующей истории, о которых говорил Юрий Николаевич. Если говорить о вот этом, в общем, переломном периоде в истории 20 века для России, если пытаться найти определение для кризисов, об отсутствии которого говорил Александр Самойлович, скажите, революция – это ведь, несомненно, кризис.
Вообще говоря о кризисах, надо бы, мне думается, для начала сделать одну очень простую оговорку. При желании, конечно, всякое потрясение, всякую неурядицу мы можем назвать кризисом того или иного масштаба. Кризис – это обычная, достаточно обычная форма всякого развития. Что касается истории России, то, что здесь мы имеем череду кризисов, это не подлежит никакому сомнению, как не подлежит сомнению и то, что это часть одного общего культурогенного процесса. То есть рождение какого-то качества цивилизационного. Но в этой череде кризисов, и не только череде кризисов 20 века, но в целом в российской истории, я бы особо выделил то, что я называю системными кризисами империи. Мы с большей или меньшей определенностью на сегодняшний день можем говорить лишь о трех этих системных кризисах империи. Прежде всего, так называемое смутное время, начало 17 века, революционный кризис, начало 20 века, и вполне правомерно нынешний кризис тоже ставить в этот самый ряд системных кризисов империи.
Владимир Прохорович, вы говорите о нынешнем финансово-политическом кризисе, который вот начинает свой отчет с 17 августа 98 года или о чем-то более...
Нет, я, конечно, имею в виду не финансовый кризис. Я имею в виду тот кризис, который начался, ну, наверное, где-то в середине 80-х годов. Этот кризис далеко еще не закончился. Говорить о том, что этот кризис связан какой-то преемственностью с кризисом начала 20 века, это достаточно сложно. В данном случае важно подчеркнуть, мне кажется, другую вещь. Всякие кризисы, конечно, имеют свои причины, конечно, свои предпосылки. Но кризис, если речь идет о системном кризисе, а не только финансовом, как частное проявление этого самого кризиса, кризис, на мой взгляд, вызван одной простой причиной – разбалансированностью общественно-государственного организма, разбалансированностью системы. Разбалансированность может иметь самые различные источники. Но если брать историю России, то здесь, во-первых, нужно вот на что указать. Конечно, всякий кризис в России имеет своей первой побудительной причиной десакрализацию власти. Это может произойти в форме нарушения какой-то династической преемственности или разрыва династической преемственности. Но так или иначе, когда власть перестает быть властью, это самое серьезное основание для того, чтобы потом разразился уже крупнейший системный кризис. Что значит десакрализация власти? Формы могут быть различные, вплоть до того, что негодный правитель, но может быть и другое. Власть, как таковая, не справляется с обстоятельствами. Ну, если представить государственность, не государство, а государственность именно российскую, то всем правителям нужно было сбалансировать пространство территории, пространство населения, социальное пространство, наконец, какое-то ментальное или духовное пространство. То есть все это пространство организовать в единое пространство власти. Когда этот баланс нарушался, в данном случае неважно в силу каких причин, то ли внешнеполитических, то ли природных, тогда вот наступал вот этот самый коллапс, и страна постепенно погружалась в состояние смуты. И если говорить уж о кризисе начала 20 века, то здесь имело место именно вот этот самый кризис российской системы.
Я хотел бы подключить к нашему разговору находящегося сейчас в Берлине профессора Реймана. Профессор Рейман, как вам со стороны, что ли, представляется те сюжеты, которые мы сегодня обсуждаем?
Мне кажется, то, что характеризует 20 век и кризисы 20 века российские, это связано с международным, во-первых, фактором, с фактором международного положения России, положения ее в системе государств. И это тот пункт, на котором появляется одна сторона этих кризисов. Кризис международного положения в том смысле, что идет речь о взаимоотношениях между Россией и развитыми странами. Второй момент, который в 20 веке нельзя забыть и который, по-моему, очень сильно влияет на дальнейшее развитие, это 17-й год, когда происходит крушение традиционного строя в России. В целом, потому что распадается политическая система, распадается общественная система, распадается система экономических, социальных отношений. И все это, конечно, очень глубокое общественное потрясение, которое должно как-то быть преодолено в системе каких-то новых других отношений. Это то, что в значительной степени определяет также дальнейшее развитие, его очень резкую конфликтность. Мне кажется, то, что очень типично для России, для ее развития, это своеобразная комбинация страны, которая, с одной стороны, является, скажем, со времени Петра I великой державой, великой европейской державой, которая входит в всю систему взаимоотношений, и, с другой стороны, страны, которая в своем развитии по сравнению с развитыми странами Европы отстает. И это создает определенное внутреннее напряжение, которое очень сильно сказывается потом в развитии России. Великодержавность здесь является какой-то формой взаимоотношений с развитыми странами, каким-то также импульсом внутренней модернизации, который нас ведет к теме, которая довольно хорошо известна, двуслойность российской жизни, европейская и внутренняя. Я думаю, что вот эта группа проблем, вокруг которых развивается потом очень много конфликтов 20 века. То, что мне кажется совершенно четким, и то, что выясняет кризис со времен, это то, что та система замкнутого российского развития, которую мы имели в 20 веке, которая проявилась в существовании советского строя, она потерпела крушение. Мне кажется, что решение или плоскость решения этой основной проблемы вхождения России в окружающий мир, конечно, не может решаться на пути какого-то самодавляющего развития России, что она должна идти в том пути, в котором она идет со времен Петра I, пути постепенного включения России, не только внешнего, но и внутреннего включения в систему европейских или развитых государств.
Разница во времени. Российские историки Юрий Афанасьев, Александр Ахиезер, Владимир Булдаков и их германский коллега Михаил Рейман обсуждают в этом выпуске новой программы «Радио Свободы» проблемы кризисов в России 20 века. Ведет передачу Владимир Тольц.
При всей многослойности, что ли, проблемы, в нашей беседе мне удается выявить вот что, некий общий знаменатель. Все вы выделяете в качестве обязательного, стержневого, что ли, момента системного кризиса империи, и я думаю, это касается не только России, вообще кризиса большой системы государственной. Такой стержень – это напряжение отношений между властью и народом. Что происходит в России вот по этой линии в 20 веке, Юрий Николаевич?
Я думаю, это один из таких ключевых или гвоздевых вопросов. Власть и народ или власть и общество. Этот вопрос сам по себе имеет все-таки большую уже историю, потому что определенные конфигурации вот этой вот конструкции власти и общества, они сформировались в окончательном виде уже где-то к эпохе Ивана III, то есть к окончанию так называемого татаро-монгольского ига. Сформировалась некая такая очень устойчивая конструкция взаимоотношений власти и общества, которая, меняясь, модифицируясь, преображаясь иногда до неузнаваемости, как это произошло, например, в 1917 году, то есть тут уже не монархия, а республика, да еще и большевистская там и так далее. А если посмотреть в корень этой проблемы, то оказывается, какие-то постоянные элементы вот этой конструкции продолжают жить, и они живут весь 20 век. То есть это соотношение сложилось так, что власть стала господствовать очень мощно над обществом, подавлять и придавлять его. Почему это сложилось именно так, и какое отношение к этому имеет татарское, монгольское, так сказать, нашествие, это особый вопрос. Но именно так сложилась некая пирамида устойчивая, которая пытается подмять под себя, надломить и сломать общество. И в тех случаях, когда ей удается это более-менее, как это было, например, в сталинские времена, да и раньше очень часто, наступает период какого-то вроде бы затишья. Как только баланс тут нарушается, и как только общество, в конце концов, изнеможденное, заявляет о себе, начинают формироваться новые взаимоотношения между властью и обществом, как это происходит с середины 80-х годов. И эти моменты в истории России приобретают такой ярко выраженный кризисный характер.
Александр Самойлович, вы тоже считаете, что на протяжении, скажем, 20 века вот это кризисное напряжение в России постоянно нарастает? Что на самом деле является тогда точкой, где оно разряжается?
Отношения между обществом и властью в России – это только с одной стороны власть государства над обществом, но с другой стороны народ периодически отвечает на эту власть смутой. Значит, ни одно из решений, то есть государство – это власть над обществом, и наоборот, общество – это, так сказать, сила, не подчиняющаяся, не знающая государства, неверно. Очевидно, ответ заключается в выяснении в процессе развития науки исторической, каким образом эти две крайности могли сочетаться в едином теле российского общества. И вот то, что выступает на поверхности как внутренние кризисы, мы можем даже отбросить войны просто как войны, только в связи с тем, какое они имеют отношение к внутренним процессам, мы увидим вообще чрезвычайно сложную, может быть, даже запутанную картину. На одной стороне этого процесса лежит государство, которое подчас приобретает характер террористической организации, которая, ну, просто истребляет народ, сталинский террор. Но ведь с другой стороны мы видим народ, который периодически, если выйти за рамки 20 века, пытается истребить вообще весь правящий слой. Вот колебания между этими крайностями, мне кажется, дает ключ к анализу вот этих вот сложных кризисных явлений, о которых вы говорили.
Тем не менее, некоторые из этих кризисов завершились сломом большой государственной системы. И кризис 17 года характерный тому пример. С какой частотой происходит слом и создание чего-то нового? Владимир Прохорович Булдаков, пожалуйста.
Я бы предостерег от употребления таких терминов, как окончательный слом государственной машины или система. Будем говорить о том, что система, в общем-то, явление достаточно устойчивое, и кризис – это показатель не только плохого его состояния, но в известной степени способности к развитию. Я попробовал бы проиллюстрировать на очень простом, более знакомом мне примере. Что, допустим, произошло в начале 20 века? Произошло наложение кризисных ритмов российской и мировой истории. С середины 19 века во всей Европе, во всем мире наблюдается стремительный рост народного населения. Россия, кстати сказать, по этим самым показателям роста народонаселения Европа опережала. Что это значит? Значит, что меняется социальное пространство. Значит, что происходит омоложение населения. Значит, что происходит в обществе накопление элементов юношеской деструктивности. И в этих условиях происходит наложение этих самых ритмов. То есть дети вырываются из-под власти отцов. Дети начинают хулиганить, условно, грубо говоря. Но это еще не значит, что они с собой принесут какую-то качественно новую систему. Эти самые дети – продукт той же самой системы. И если в России большинство населения за 80% принадлежало крестьянскому сословию, то ясно, что вот эти самые крестьянские дети, побунтовав, затем непроизвольно начинали возрождать ту же самую систему. То есть, да, государственная старая вроде бы сломана, хотя отдельные ее блоки используются. Сменилась идеология, поменялись правители. Но что касается системы, то она, система, остается. В том или ином виде, под новыми лозунгами, под иной вывеской она возрождается. И если говорить о сталинизме, то это, в общем, возрождение прежней системы. Конечно, с определенного рода новациями и так далее и тому подобное. Если связывать это с современностью, то здесь уже, конечно, иная ситуация. Если мы по возрастным параметрам рассмотрим структуру населения, здесь уже новые, конечно, качественно новые явления. И исход здесь может быть совершенно другой. Но в любом случае нужно иметь в виду, что когда наступают смутные времена, начинают действовать совершенно неизвестные факторы, колоссальную роль начинает играть случай, и в общем мы вступаем в полосу непредсказуемости.
Сейчас я хочу снова включить в нашу беседу находящегося в Берлине профессора Реймана. Прошу.
Когда мы говорим о системном кризисе, нужно тоже сказать, по отношению к чему выявляется такой системный кризис. Что происходит в 17 году? В чем заключается этот кризис системы? Это внутренний кризис этой системы или он имеет какие-то более широкие обстоятельства? Мне все-таки кажется, что этот кризис системный и сегодня, и тогда нельзя отделить от международных обстоятельств развития России, от ее вхождения в какую-то систему государств – потому что я буду возвращаться к 85-му году и к тем моментам, которые вели к этому современному кризису. Так там вначале стоит проблема отставания, проблема ускорения, проблема приспособления существующих условий к тому, что является международным, то, что характеризует систему развитых стран. И эти проблемы играют очень существенную проблему не только в выяснении характера системного кризиса, но и в постановке общественных потом целей. Кстати, общественные настроения. Я думаю, что это проблема сравнения советской действительности с сегодняшней действительностью развитых стран играет, конечно, громадную роль также в том, что современное российское общество ставило в начале кризиса как свои целевые установки.
Завершая нашу беседу, хотелось бы поговорить вот о чем. О последствиях российских кризисов для российского общества. Обычно, как бы на первый план, в любом кризисе выскакивают отрицательные последствия. Но я думаю, что сам букет, что ли, последствий, он многообразнее, многокрасочнее. И я хотел бы, чтобы каждый сейчас из участников нашей беседы попробовал бы описать это разнообразие. Прошу вас, Юрий Николаевич.
Оно как бы бьет в глаза. С одной стороны, оскудение, бедность, несчастье, горе кругом. Вот они магазины, вот они зарплаты или отсутствие их. Это вот одна сторона проблемы. И в то же время нам, историкам, грешно было бы не замечать, что наряду с этим все-таки какие-то продвижения в направлении к включенности России – остальной современный цивилизованный мир, они все-таки происходят. Мы сейчас уже ругаем, скажем, или Думу, или власть исполнительную, но все-таки у нас начинается какое-то разделение властей. У нас много партий, у нас возможность так вот сидеть и беседовать в Москве и рассуждать о кризисах. Но и кроме этого, опять-таки, мы говорим иногда, вот она уродливая частная собственность, иногда мы говорим паразитическая частная собственность и капитал. Но все-таки и в этом смысле какие-то сдвиги происходят. И, по-моему, каким-то итогом кризиса, который начинается, скажем, в середине 80-х годах, будет какая-то большая степень естественной органической включенности России в мировое сообщество, имея в виду, прежде всего, конечно, вот западноевропейское мировое сообщество. Но что здесь тоже важно было бы при этом сказать? Все-таки есть некоторые глубины, до которых в ходе всех преобразований, которыми в основном недовольны, мы так и не дошли. Так вот, я считаю, такой глубиной является проблема частной собственности или частного сектора вообще. Все-таки все системные кризисы в России упирались, как мне кажется, вот в эту проблему. Правда, у нас много есть людей, в том числе и среди историков, которые полагают, что вот это и есть наше благо, что у нас нет частной собственности, частного сектора. Но я говорю о своем. Я считаю, что вот органику нормального вхождения России в современность составит как раз разрешение проблемы частной собственности, образования частного сектора в России.
Александр Самойлович.
В принципе, если народ, так сказать, поднимает смуту против власти, то в своей основной массе он может вернуться только к древним каким-то архаичным ценностям. Многое из того, что мы имеем в послекризисной ситуации, это объясняется вот этой, так сказать, активизацией архаичной массы, которая в первый момент сокрушает все, что можно, а потом пытается вернуться к некоторому порядку, который этот новый порядок уже как-то должен учитывать вот произошедшие изменения. Классическим таким возвратом это была советская система, которая возникла вроде бы как не государственная система. Она, кстати говоря, так и задумывалась Лениным. Но система оказалась просто нефункциональной. Она тут же вступила в кризис, потому что управлять по средствам советов, этих древних архаичных институтов, просто получивших новые названия, мы всегда любим все называть по-новому, и тем самым у нас снимается вообще проблема исторической преемственности. Конечно, после очередного кризиса может возникнуть и стремление перейти к новым ценностям, скажем, создать систему некоторых реформ, скажем, как вот рыночные реформы и так далее. Но кризис попытки перейти к рыночным реформам может вызвать совершенно обратную тенденцию. Я боюсь, что мы сейчас наблюдаем как раз попытку повернуть обратно к некоторым архаичным ценностям, которые, в общем-то, психологически оправданы тем, что попытки реформ не увенчались успехом, независимо от причин Это другой вопрос. Почему? Вот эта попытка вернуться к архаике сегодня, вернуться в какой-то степени к советской системе натурального хозяйства в масштабе общества, чего вообще в истории человечества не было. Не было попытки построить натуральное хозяйство в масштабе гигантского индустриального общества. Это феномен совершенно уникальный. Но эта попытка, если она будет продолжена, она, естественно, породит новый кризис и новую социальную катастрофу.
Профессор Балдаков.
Если говорить о кризисах 20 века в России, то надо отметить, что и первый кризис, и последующий несет в себе очень любопытный такой компонент, что называется «вхождение в мировую цивилизацию». Да, действительно, несмотря на всю архаику того, что было в 1917 году и в последующие годы, это была попытка по-своему своеобразно войти в мировую цивилизацию, одновременно эту цивилизацию изменив. Что касается последующего кризиса, ну, здесь уже все было названо совершенно определенно, и было употреблено именно вот такое словосочетание «вхождение в мировую цивилизацию». Поскольку Россия, в общем-то, зона активного культурогенеза, то входить ей в мировую цивилизацию, условно назовем ее так, которая более-менее является сложившейся, устойчивой, достаточно сложно. То есть всякая попытка вхождения может закончиться весьма серьезным откатом. Будем надеяться, что в данном случае такого отката не произойдет. Я думаю, есть все основания надеяться, что именно так и будет. Если говорить о внутренних последствиях нынешней смуты, то я бы выделил вот какой момент. Мне представляется, что частная собственность – это, в общем-то, часть более общей проблемы. Она состоит в том, что так или иначе мы должны создать, выработать, если угодно, новый тип человека. Не в том коммунистическом, пропагандистском смысле, а новый тип человека, который уже не нуждается в поводыре, будь то помещик или будь то государственность отеческая. Человека, который рассчитывает на свои силы. Как в свое время князь Кропоткин сказал, вся наша надежда покоится на людях, которые сами себя кормят. Если нам удастся из этого кризиса выйти с поколением, которое умеет это делать, значит, в конечном счете мы выиграли, несмотря на все эти испытания.
«20 век. Кризисы в России». В новой программе «Радио Свобода. Разница во времени» эту тему обсуждали сегодня историки. Академик Российской академии естественных наук Юрий Николаевич Афанасьев, специалист по социокультурному анализу российской истории Александр Самойлович Ахиезер, исследователь общероссийского кризиса начала века, автор монографии «Красная смута» Владимир Прохорович Булдаков и профессор Берлинского университета Михаил Рейман.
Вы слушали программу 98-го года. Архивный проект «Радио Свобода».